Добрый день, дорогие друзья, на «Эхе Перми» прямой эфир. Меня зовут Артем Жаворонков, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. И мы продолжаем общение, цикл которых начали чуть ли не месяц назад с Олегом Алексеевичем Хараськиным, руководителем Института регионального муниципального развития и поддержки общественных инициатив. Олег Алексеевич, добрый день.
Добрый день, уважаемый Артем, уважаемые радиослушатели.
Конечно, начать-то бы хотелось с мероприятий минувших выходных, продолжительных. День Победы, 9 мая, праздник со слезами на глазах. При этом, как говорят, для многих сегодняшних россиян это весьма неоднозначно воспринимаемый праздник. Для кого-то это возможность побряцать оружием. Действительно воспринимают парад как важную составляющую 9 мая, показать всем, чтобы неповадно было. Для кого-то это день памяти, который принято отмечать в кругу семьи, поминать погибших. Для вас 9 мая это что?
Ну, конечно, в первую очередь это память. Это благодарность за то, что сделали для нас наши предки, наши деды, наши отцы. И это, я считаю, такой национальный праздник. Вот судя даже по последним годам, вот с учетом, конечно, уже бессмертного полка, да, это уж воистину национальный праздник Российской Федерации. Не только, кстати, Российской Федерации, даже шире на самом деле. Поэтому, конечно, к нему отношусь очень также трогательно и
трепетно, наверное.
Трепетно, да. И, как говорят, у горла подступая, так сказать, комочек, так сказать, такой. И неоднократно, и не раз вот за весь день 9 мая всех этих мероприятий. Поэтому, конечно.
Бессмертный полк вы помянули. Вы ходили в составе Бессмертного полка? Вы ходили, участвовали в этом мероприятии?
Да, я был вчера принял участие в шествии Бессмертного полка. В этом году у меня появилась возможность побывать на родине, в Чернушке. Если раньше по роду служебных обязанностей в аппарате главного федерального инспектора, приемный президента, я обычно здесь в Перми тогда был, значит, в мероприятиях принимал участие, то в этом году у меня появилась такая возможность. Я с радостью и воспользовался этой возможностью, побывал в родной Чернушке и прошел также с шествием Бессмертного полка.
Кого несли? Портрет кого?
Я шел, даже скажу, не просто портрет, я считаю, что я шел со своим дедом Афанасием Филипповичем Филипповым, он был участником Сталинградской битвы, вот, он участник был на Курской дуге и был ранен, тяжело был очень ранен именно в боях на Курской дуге, они шли уже в наступление 24 июля, и был тяжело ранен, и, значит, потом уже вернулся домой, долго проходил курс восстановления, лечения, так и на всю жизнь остался инвалидом. Ну, вот вчера, понимаешь, шел я к всем, говорю, я из дедушки иду.
Это, да, интересно. Но он жив, да, я так понимаю?
Нет, он уже много лет, как бы, да, его нету, поэтому я с его шел портретом, так сказать, вот как бы так, и очень так для меня, конечно, тоже было очень трогательно, конечно.
Я думаю,
как
что...
и для всех миллионов, которые участие принимают в Бессмертном полке. Это уникальная акция, конечно.
Монументальная, согласен. Все-таки основная тема нашего сегодняшнего разговора – это то, что сегодня происходит с местным самоуправлением. Я почему начал-то с 9 мая и о ветеранах спросил? Потому что одной из задач все-таки местной власти является забота о ветеранах. Сегодня, и не только сегодня, в наших эфирах, посвященных 9 мая, наши слушатели однозначно высказались в пользу того, что именно государство в лице чиновников того или иного уровня должны, ну, по крайней мере, материальную часть заботы, помимо родственников, все-таки брать на себя. И, знаете, вот если в городах, крупных городах еще, как-то более или менее у ветеранов все-таки есть пенсия, есть какая-то поддержка, то кадры, которые приходят из небольших районов, а то из деревень малых, где показывают того или иного ветерана, живущего в какой-то халупе, абсолютное одиночество, абсолютная какая-то бездуховность такая вот страшная, это все-таки, наверное, вот как раз упрек к тем чиновникам, которые находятся на местах. Из даже краевого центра не всегда можно дотянуться до этой истории. Вы в бытность свою руководителем Чернушинского района, полагаю, неоднократно встречались с ветеранами района, знали, где и кто, и в чем нуждается. Это вообще вот простая задача, и действительно ли остается так, что часто вспоминают о ветеранах только под 9 мая?
Ну, вообще, все-таки считаю, что за последние многие годы, даже как минимум последние 10-15, может, даже 20 лет, все-таки по большому счету, если говорить, вести про жилищные условия ветеранов, конечно, все-таки они должны были быть решены и все программы, которые были. Вот. И поэтому, если какая-то информация такая поступает, что ветеран войны живет в какой-то там, ну, несоответствующих, плохих жилищных условиях, то, мне кажется, надо в отдельном случае каждом разбираться в отдельности. Потому что, ну, ведь масса есть примеров, это в том числе как бы такой возрастной, так сказать, да, может быть, момент, когда даже получив квартиру, через какое-то время, так сказать, он говорит, нет, я поеду к себе в деревню, и я буду жить там, где я прожил свою жизнь, значит, там, и, значит, ну, собственно говоря, может быть, и живет снова, значит, в том доме, в котором, значит, ну, из которого его переселяли, собственно говоря. Поэтому считаю, что все-таки, надеюсь все-таки, что у нас все ветераны имели возможность улучшить свои жилищные условия, но если такая информация есть, нужно разбираться в каждом отдельном случае.
Да, в конце концов, пусть живет в том доме, в котором хотел, но у него всегда должна быть альтернатива. Квартира это должна быть у него, и в случае чего он может в нее всегда вернуться.
Ну, это конечно, да. Кстати, я сейчас на память мне вспомнился пример уже не работы в Чернушке, а работы в приемной президента. Это Нытвинский район, поселок, по-моему, Уральский. Значит, по-моему, Уральский, и там тоже было обращение ветерана, значит, в приемный президент о том, что, значит, у него там, ну, он живет в своем доме, и он категорически, значит, там не собирается никуда выезжать, но он просил создать ему условия, значит, то есть лучше, то есть провести газ, там газопровода не было, ну, и там обустроить уже, значит, ну, как сделать дом, сделать благоустроенным, так скажем. И мы длительное время этим вопросом, на самом деле, занимались. И он, значит, все-таки, насколько помню, имел жилье благоустроено, то есть квартиру имел, значит, но он категорически отказывался покидать свой дом. И мы тогда, помню, вот, в течение длительного времени, кстати, даже тогда поручение было помощника полпреда президента, потому что он обратился в приемную президента в Москву, и нам было поручение. В течение полугода мы долгое время занимались вопросами его, так сказать, об устройстве его дома. Я, как минимум, помню, раза два там сам лично выезжал, смотрел. Там тоже, понимаете, еще такие немножко возрастные как моменты такие есть, когда вроде вещи такие очевидные, он говорит, нет, мне вот так не надо, вот мне сделайте вот так вот. Но тогда вот с главой района Трефин Виталий Геннадьевичем, главой поселения, в общем-то, ну, мы просто вот совсем соглашались. Я говорю, ребята, давайте все-таки...
Постараемся по максимуму.
Сделаем все, что, так сказать, там уж как бы, что он просит, как бы так. И длительное время мы занимались этими вопросами, и, насколько знаю, там все все-таки было сделано. И котельная там была, и газ был проведен. И, в общем-то, в принципе, у него там хорошие условия были
созданы. Вот это взаимодействие с главой района, вам, вот уже работая в аппарате полномочного представителя президента, казалось, что можно установить диалог. Были ли какие-то нюансы, которые, ну, так, положа руку на сердце, производили на вас не очень хорошее впечатление при контакте с кем-то из глав муниципалитетов, районов Пермского края?
Ну, были, конечно, были такие достаточно, может быть, неприятные такие моменты, когда встречаемся в какой-то проблеме, значит, разговариваем, обсуждаем какие-то там ресурсы правительства края, значит, выбиваем, что называется, для данной территории по какой-то проблеме там. И видим, что, в общем-то, ну, просто так даже безответственное такое отношение, значит, ему, им ведь надо, так сказать, да, мы там приемные президента помогаем, и мы за ними носимся, и им напоминаем, что у нас был такой-то срок. У нас в этом плане там очень четко дело производства все стояло, то есть вопросы на контроль, они просто так никуда не сходили. Кстати, сегодня в аппарате полпреда президента Приволжском округе, да и в администрации президента система очень четко отлажена. Там никуда ничего не теряется, значит. И поэтому мы, отслеживая, значит, мониторинг поручений, значит, носились за главой и напоминали ему о том, что, в общем-то, ведь это нужно сделать. Были такие примеры, к сожалению, конечно. Но большинство-то все-таки это были примеры, когда была совместная серьезная работа, когда главы территорий и районов, и даже поселения порой обращались, там какая-то дорога где-то разбиралась, бита, там вот какие-то такие очень важные моменты с точки зрения этой территории, да, там, там может, там один километр дороги никак там не могут, значит, там привести в нормативное состояние. И такую работу проводили, вели, и считаю, что, в принципе, много что получалось.
Но при этом вы ведь слывете достаточно последовательным критиком сегодняшней системы выбора глав муниципальных районов, вообще как отсутствие выборов глав муниципальных районов, и говорите о том, что непрофессионализм как раз идет от того, что часто там в кресло руководителей садятся чиновники, карьеристы, далекие от людей, которыми им предстоит управлять в каком-то смысле этого слова. Вы по-прежнему на этих же позициях, что сегодня выборы являются принципиально важным фактором в формировании местного самоуправления?
Да, конечно, я остаюсь принципиальным сторонником прямых выборов глав территорий, районов, городов Пермского края. И считаю, что это важнейший, мощнейший инструментарий, значит, развития территории в дальнейшем. Человек, который прошел выборы, он совсем по-другому оценивает, значит, свою работу, свою эффективность и совсем с другой энергией работает, конечно.
Тогда хотелось бы просто на примере. Вот тут любопытная история в Краснокамске разворачивается с выборами. Местное земское собрание просит краевые власти не давить, попытаться каким-то образом краснокамцам самим определиться и выбрать местного главу. Хотя уже на конкурс заявилось 7 человек. Там назывались еще какие-то фамилии потенциальных участников. Насколько я понимаю, процедуры уже закончились. Вы следите за этим вообще, за тем, что в Краснокамске происходит?
Конечно, мы как институт все-таки проблем муниципалитетов и муниципального развития в том числе, конечно, внимательно ситуацию отслеживаем в Краснокамске. Ну, и могу сказать, конечно, вот так скажу, без слез, честно говоря, смотреть на эту процедуру, значит, ну, как бы, знаете, очень сложно, очень сложно. Вот мне кажется, просто вот совершенно реальный тот пример, когда, значит, непонятными процессами, значит, рано или поздно появится, значит, руководитель территории Краснокамского района, закрытые, значит, борьба течений, там, политических группировок, значит, какие-то бизнес-групп там и так далее. Но что, неужели сегодня краснокамский избиратель, значит, хуже бы разобрался, значит, в том, кто все-таки должен им руководить? Мне кажется, вот очень наглядный пример того, что все-таки должны быть прямые выборы глав районов и городов.
Олег Алексеевич Хараськин, руководитель Института регионального муниципального развития и поддержки общественных инициатив, в гостях в прямом эфире на Эхе Перми. Прервемся на короткую рекламу. Продолжается прямой эфир на Эхе Перми. Артем Жаворонков у микрофона, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. В гостях у нас сегодня Олег Алексеевич Хараськин, руководитель Института регионального муниципального развития и поддержки общественных инициатив. Говорим сегодня о местном самоуправлении. Ну, вот мы так подошли к выборам муниципальным как таковым, но мне бы хотелось, чтобы вы сегодня, как человек с опытом этой работы, указали на некоторые проблемы. Что вам кажется сегодня самым важным в части развития местного самоуправления? Ну, само собой, кроме отсутствия факта самих выборов, такова уж сейчас система. Вы говорили в одной из наших прошлых программ о низком профессионализме, об отсутствии в территориях грамотного менеджмента, а самое главное, системы подготовки муниципальных менеджеров.
Я вообще считаю, что вопрос подготовки кадров, вопрос профессионализма муниципальных, так скажем, кадров, да, это вообще краеугольный камень. Отсюда все должно начинаться. Ведь даже вот сегодня опять вернемся к Краснокамску, то, что подбирают кандидатуры, а выбирать-то на самом деле получается не в обиду будет уже утвержденным там кандидатурам, да, выбирать-то порой не с кого. То есть готовых, вот очевидно, реальных, значит, сегодня претендентов, видимо, нет, я так понимаю. А нет, потому что никто не занимался этой подготовкой. Я уже об этом, конечно, неоднократно говорил, о том, что системы подготовки кадров, обучения, переподготовки, ее нету. Вот даже я вспоминаю времена еще, может быть, там 10, может, там даже 15-летней давности. Эта система, она существовала во времена работы Юрия Петровича губернатором, в принципе, во времена Олега Анатольевича Черкунова. Эта система тоже дальше продолжалась. И потом как-то так она потихонечку сошла почти практически на нет. И сегодня мы пожинаем плоды того, что выбирать-то не из кого. Значит, и мы начинаем лихорадочно, значит, искать, кто ж, так сказать, хоть как-то более-менее, понимаете, что такое, на главу района мы как-то подбираем более-менее какую-то кандидатуру. Что в итоге мы там можем получить от этой территории, от работы этого главы? Вообще, конечно, я уже об этом тоже говорил. На самом деле мы уже окончательно израсходовали тот запас кадровой системы, подготовки кадров, который еще был заложен еще в советское время. Вот я типичный представитель еще советской системы подготовки кадров. Потому что когда мы были студентами, и значит, нас автобусы отправляли из района, и нас тогда, студентов сельхозинститута, забирали автобусами на праздники, как же я помню, 7 ноября, привезли в Чернушку, там обедом покормили, а потом в райкоме партии в актовом зале нас там 150-200 человек было, студентов, значит, перед нами выступал секретарь Компартии, да, Копылов Виктор Николаевич, и, значит, он говорил о том, что вы будущее нашего района, ваша учеба, ваше отношение, значит, к жизни, к учебе, это лежит в основе будущего нашего развития, понимаете, вот мы тогда это слышали, так сказать, и, ну, по коже, как мурашки ползли, как бы мы понимали, что на самом деле вот за нами будущее района.
А делать-то что? Где их готовить? Ну, вытаскивать из вузов, тащить реально в районы на год, на два, сажать их, чтобы они работали там и пытались каким-то образом на что-то влиять, дать им такую возможность?
Ну, как говорят, глаза боятся, руки делают, поэтому эту систему нужно ее восстанавливать. Значит, нужна серьезная, я считаю, что может даже это будет называться краевая программа, или это может быть там, это будет под программами, допустим, программе развития здравоохранения, отдельная, значит, там в ней подпрограмма именно, значит, по подготовке кадров, как бы, да. То есть просто нужно очень системно, серьезно к этому подойти. Я, конечно, понимаю, что в одночасье, там даже за первый там год-два, навряд ли, что кто-то там, значит, у нас уже будет подготовлен. Эта программа нам на длительный период. Если сейчас закладывать основы, может быть, там только там через несколько лет, 3, 5, 10, может быть, лет только пройдет, когда, собственно, мы получим плоды. Но у нас же нет другого выхода все равно сегодня, так ведь? Поэтому этим нужно заниматься, заниматься очень серьезно, на всех уровнях. Я считаю, должны быть эти системы подготовки на любом уровне, на уровне поселения. Значит, должен быть кадровый резерв поселения. И даже опираться где-то уже, может, даже начать на, не только на студенчество, где-то, может быть, на, там, на школьную даже молодежь. Но, опять же, система там пионерии, комсомоль, и так далее. Это же все работало на эту систему, значит, то есть система выпистывала из себя, значит, так сказать, те, кто способны были, значит, в дальнейшем трудиться, брать ответственность и отвечать, значит, за эти участки, на которые ставили.
Часто сегодня слово можно слышать как раз про школьный актив, когда ребята у нас, причем из сельских школ, и победителями олимпиад становятся, и не только по техническим специальностям, но и по гуманитарным, в том числе и государственному муниципальному управлению, такие программы, говорят, пишут, но они потом, конечно, просто остаются на этом уровне. Мы должны снова прерваться. Слушателям напомню, Олег Алексеевич Харайскин, руководитель Института регионального муниципального развития и поддержки общественных инициатив, в гостях в прямом эфире на Эхе Перми. Далее федеральные новости. Продолжается прямой эфир на Эхе Перми. Артем Жаворонков у микрофона, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. Общаемся с Олегом Алексеевичем Харайскиным, руководителем Института регионального муниципального развития и поддержки общественных инициатив. Мы с вами такую тему сложную затронули перед перерывом по поводу подготовки кадров муниципального менеджмента, если так можно выразиться, там, применительно к новым словам. О системе, о вашем предложении системы, вот несколько слов подробнее. Вы говорили о том, что прямо с самого низового уровня должны быть кадры. Что вы имеете в виду?
Система должна быть, когда я говорю о том, что система подготовки кадров, она подразумевает и, значит, многоуровневость, то есть муниципальный уровень, поселенческий уровень, как я уже говорил, должна быть работа, должен быть как элемент ее кадровый резерв поселения, понимаете, чтобы человек уже знал для себя, школьник, даже, может быть, студент, сказать, что он в кадровом резерве, что о нем просто помнят, и вообще кому-то там нужен на своей там родной земле, даже если он уехал учиться, допустим, там, или в город, значит, там свой муниципальный, или, может быть, там в городе Перми учится, или в другом городе, понимаете, просто о них нужно помнить, значит, и они, поверьте, это вот даже в дальнейшем, я опять же вспоминаю себя, когда был выбор, значит, остаться, предположим, может быть, в городе Перми после завершения института, или поехать в другое место, или домой. Да, конечно, домой. Я же знал, что там меня ждут, там ждет нас власть, значит, там тогда еще-то в лице, значит, райкома, администратора, райисполкома там и так далее. Поэтому эти вещи очень простые, значит, они не затратные совершенно, сказать, но они очень важны. Они где-то, может, на каких-то эмоциональных вещах, значит, зиждутся, но они работающие. Поэтому поселенческий уровень, муниципальный уровень, соответственно, тоже, конечно, должен быть кадровый резерв администрации района там, или там кадровый резерв района в целом, да. Вот. Выходим на региональный уровень, то же самое. Ведь у нас когда-то, ведь, помню, президентский кадровый резерв его набирали, это было порядка там 5-6 лет назад, и у нас многие ведущие политики Пермского края были в этом кадровом резерве. Но куда-то все, знаете, сейчас оно там отошло.
Размылось.
Размылось, как бы, да. То есть, и ведь работа с кадрами, это такая она работа, такая ежедневная, кропотливая, постоянно. Тут нельзя, значит, проблему эту решить какими-то наскоками, какими-то акциями. Это плановая, системная работа. И она будет только тогда, есть шанс, что она даст свои плоды. Поэтому кадры – это ключевой, краеугольный камень, вообще будущее развитие в целом, надо сказать, даже, понятно, всего Пермского края.
Ну и местного самоуправления.
И начиная с основ, где она, власть, начинается, это муниципальный уровень, начиная с первого уровня, то есть с поселения.
Вторая важная проблема, вы тоже об этом говорили в одном из наших эфиров, это деньги. Сегодня не самая, наверное, удачная система бюджетного софинансирования проектов, не самая удачная система налогообложения территорий. Что вы думаете по этому поводу? Ну и как прокомментируете, ну, действительно, запредельный уровень дотационности сегодняшних муниципалитетов? Ведь они у нас все, ни один из них, мне кажется, за свой счет сегодня не живет.
Ну, честно говоря, мне трудно оценивать, чем руководствовалось тогда, значит, ну, наверное, краевое руководство, да, когда, ну, это было еще, может, там, 3, 5, 7 лет назад, да, когда, по большому счету, налогооблагаемую базу, значит, забирали с территории. Там была долгая дискуссия, допустим, налог значит, на физических лиц, НДФЛ, значит, где он должен оставаться, там, на каком уровне поселенческом, или муниципальном, или на первом, или на втором уровне. Но в итоге додискутировались, значит, так сказать, его, по-моему, больше половины ушла вообще его на оригинальный уровень. Вот. То есть это ведь очень, это неправильно, да, это ключевой налог на самом деле. Поэтому нужно пересматривать межбюджетные отношения. Кстати, вот приятно отметить, что все-таки я слышу, во всяком случае, сегодняшних значит, позицию региональной власти, что очень тоже это все-таки понимают и планируют каким-то образом пересматривать межбюджетные отношения. Не отдав налоговую базу, мы никогда не заставим территории ее увеличивать. Значит, мы всегда будем получать иждивенчество, значит,
нам... Со соответствующим да. менталитетом.
И менталитет, как бы, значит, да, там, значит, дали, что называется, да, там, не дали, значит, ну, и вроде с нас не спрашивайте. Ведь как, вот такова сегодня ведь логика. Поэтому пока мы, значит, не обеспечим муниципальные, значит, поселения и муниципальные районы налогооблагаемой базы, мы даже шанса не дадим о том, что, значит, там появится мышление развития этой налогооблагаемой базы. Ну, тут, в принципе, все предельно ясно и понятно.
Ну, а развитие подразумевает под собой создание условий для прихода бизнеса, инвестиционной привлекательности того или иного района. Кстати, сегодня в этой системе вообще есть возможность самому муниципалитету создавать какую-то базу, вот под общим названием, инвестиционно-привлекательную базу для того, чтобы предприятия хотели там размещать свое производство?
Ну, вообще, отдать должное, конечно, и в предыдущие годы эти попытки делались. Я, кстати, вспоминаю эту работу первого состава правительства Пермского края, тогда под руководством Бухвалова Николая Винальевича, и практически на каждом заседании правительства, значит, один из пунктов, значит, заслушивали глав районов о стратегии развития территории, о программах развития территории, обеспечивались, значит, какими-то ресурсными моментами, да, эти программы, и все это работало, все это двигалось, то, опять же, в последние годы практически об этом стало не слышно, да, хотя, с другой стороны, что-то, может быть, и пытались сделать, но при этом говорим программы развития, но при этом забираем налоги, то есть вот такие получались ножницы, так сказать, такая развилка, как бы, да, поэтому в итоге мы сегодня видим, что муниципалитеты не заинтересованы сегодня в создании новых производств, значит, увеличение налогооблагаемой базы.
Все забирают, именно поэтому они не заинтересованы.
Ну, конечно, потому что сегодня же дотационность практически 90% муниципальных городов, районов, они глубоко дотационные, поэтому и ну, потихонечку оно... Как бы их не призывать, что давайте-ка там начать создавать новые рабочие места и так далее, но тут одними лозунгами, значит, невозможно добиться результата. Нужны реальные механизмы стимулирования территорий, как районов, городов, так и, конечно, поселений.
Ну, вот три основные проблемы сейчас тогда вырисовывались у нас с ваших слов. Это кадры, это налоги, и это стимулирование создания условий для привлечения инвестиций. Но есть и четвертая проблема, на которую бы мне хотелось как журналисту обратить внимание. Очень редко бывает так, что руководители муниципальных районов готовы перед своими, особенно когда они не выбираются, естественно, но и даже выбранные в свое время, очень редко готовы идти на контакт со своим избирателем, с людьми, которые живут у них в районе, с нами, с журналистами. Открытость власти как таковой, как фактор развития муниципального района, это важная составляющая или можно делать хорошие дела молча?
Это очень важная составляющая. Власть должна быть понятна, она должна быть открыта. И только тогда появляется шанс, что избиратели, жители в данном случае, уже больше жители, да, территории, значит, каким-то образом что-то будут делать для развития своей территории. Их, значит, тем самым они будут к общественной активности, в конце концов, трудовой активности, понимаете? Это очень важно.
Фактор отчетности здесь. Я понимаю, что вот вам, кстати, вот хотелось бы вопрос, опять же, обращаясь к вашему опыту, задать. Как руководителю муниципалитета не в тягость было отчитываться каждый раз? Ведь любой мог прийти и сказать: так, Хараськин, отвечай.
Ну, конечно, это была нагрузка. Вот у нас в районе, значит, 20, грубо говоря, было поселений. И вроде бы провести 20 встреч раз в год. Но это практически месяц выпадал вот только на отчетность. То есть у нас был где-то, по-моему, там февраль месяц, это был отчетный месяц. И каждый день, там, понятно, встречу мы назначали ведь вечернее время, там, когда люди с работы пришли уже, значит, мы приезжали в это сельское поселение, с 7 вечера, бывало по 2, по 3, по 4 часа, значит, собственно говоря, значит, мы вели вот этот разговор. Отчитывался я как глава района, значит, но отчеты начинались на самом деле, значит, заведующий ФАПа, то есть как там главный врач, грубо говоря, представитель здравоохранения, директор школы, заведующий клубом, участковый уполномоченный инспектор по правопорядку, глава поселения, значит, и последним уже отчитывался я как глава района, что сделано было в районе и так далее, какие ставим, видим задачи перед собой, в том числе, конечно, и спрашивали жителей даже с точки зрения трудовой активности, я часто вопрос задавал, сколько у вас дворов, там 150 дворов, да, сколько у вас коров, значит, там 20 коров, значит, на что, значит, понятно, вопрос возникал, как жить-то собираемся, значит, если сегодня мы не трудимся на своей земле. Значит, там даже были территории настолько вот, на самом деле, такие, знаете, депрессивные, так скажем, да, там даже огороды, значит, там далеко не вспахивались, понимаете, как бы это. Поэтому там такие тоже вопросы были. Это и наша была отчетность, что мы себя спрашивали, но в том числе, конечно, сказать, мы и вопросы задавали к жителям, к населению. Как жить-то собираемся? На что надеемся? Кто к вам сюда придет сегодня? Президент придет или губернатор придет? Ну, глава вот пришел, слава богу, да? Значит, но за вас есть вещи, которые за вас никто этого не сделает. То еще во многом мы даже брали на себя, может, даже какие-то политические риски. Я, честно говоря, этого не боялся, но считал, что принципиально это важная вещь. Мы в том числе призывали к ответственности и самих жителей и так далее. И знаете, вот как-то я очень благодарен, конечно, как правило, был жителям, да, что когда с ними говоришь откровенно, честно, вот как есть, вы знаете, там у них что-то начинает шевелиться и в сердце, и в голове, так сказать, и все-таки люди уходили с этих сходов, что да, ведь власть-то все-таки на самом деле работает, старается. У нас огромные протокола выходили с этих встреч, и проходил, когда мы в следующий год приезжали, с этого протокола начиналось по каждому направлению. Так, участковый инспектор что сделал? Какие работы были проведены? Понятно, его начальство приезжало, значит, и районное начальство там тоже оно подключалось. То есть это такое мощнейшее, такое было, так сказать, такое общественное, значит, содержательное такое, значит, мероприятие, вот эти сходы. Они мне очень, конечно, что давали. Я поэтому, когда приезжал со схода, вот там, где-то выслушав какую-то критику, вон, справедливую, как бы, да, на следующее утро уже в администрации района, мы подводили итоги по этому сходу. И там уже, ну, есть вещи, которые там, может быть, не нужно было публично, как бы, да, там, озвучивать, когда какие-то проводить разбирательства. Но на следующий день уже в кабинете, в зале заседания, сказать, начинали спрашивать, допустим, по здравоохранению, почему в этом ФАПе так и не было ничего сделано. Значит, ну, в общем-то, вот такие серьезные разборы. И сразу рождался план мероприятий. Что нужно было сделать, какие нужно было сроки сделать и так далее. И в итоге, конечно, вот по прошествии там уже лет работы, там, ну, был диалог с людьми, конечно, диалог очень доверительный. И вот я еще просто убежден, все, что многое тогда нам удалось добиться в районе, да, я всегда говорю о том, что большая команда Чернушинского района, не только начальников команды, да, а это вот в целом как бы команда, то есть все-таки нам удалось людей поднять тогда на свою, на проблемы территории, на какую-то свою, значит, жизненную позицию, так сказать, там, и общественную, в том числе, как бы, и трудовую, и так далее. И много удалось добиться от того, что вот был такой диалог.
Отклик. Отклик. Но диалог, возможен, конечно, если я правильно вас понимаю, этот отклик только тогда, когда, с одной стороны, власть и население заодно вот на этом муниципальном уровне, и с другой, если эта власть этим народом все-таки выбрана на прямых муниципальных выборах.
Ну, конечно, во-первых, видите, как бы, когда выборы были у нас, я когда там выступал как кандидат, и люди говорят: ну, знаете, Алексей, все вы говорите хорошо, но только выборы пройдут, значит, так сказать, и вас изберут, значит, там, и больше мы вас тут лет на 5, наверное, не увидим. Я так сказал, что мы с вами, друзья, будем встречаться, поверьте, каждый год. И, может быть, не, значит, я вам еще, значит, надоем, значит, так сказать, да, вот, и, собственно говоря, то есть это были мои обязательства перед людьми. Я потом, понятно, что потом даже порой нагрузка такая, конечно, еще раз говорю, целый месяц практически, это вот каждый вечер, так сказать, это вот такой обстоятельный разговор на территории был. Но мы это делали, потому что это были мои обязательства перед людьми, понимаете?
Ну, я надеюсь, что наши встречи в эфире тоже будут регулярными, Олег Алексеевич. У нас заканчивается программа. Олег Алексеевич Хараськин, уже заговариваюсь, руководитель Института регионального муниципального развития и поддержки общественных инициатив, был гостем прямого эфира на Эхе Перми. Программу провел для вас Артем Жаворонков. Спасибо за внимание. Олег Алексеевич, спасибо, что нашли время прийти, и до новых встреч.
Спасибо, Артем, огромное. Спасибо, уважаемые радиослушатели.
До свидания.